эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе кладбище под запретом. Трое жителей Горийского района задержаны российскими военными при попытке посетить кладбище на территории самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия освободит от обязанности спикера парламента Анатолия Бибилова в связи с избранием президентом. Православные каноны плюс традиционные обряды и особенности празднования Пасхи в Абхазии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит Любовь Помматова.
В главных новостях турецкий ЦИК объявил действительными результаты референдума. США заявили, что эра стратегического терпения в отношении КНДР закончилась. Палестинские заключенные в Израиле объявили голодовку. Глава Центральной избирательной комиссии Турции Сади Гювен заявил, что результаты референдума 16 апреля, предоставившего новые полномочия президенту Реджепу Эрдогану, являются действительными, несмотря на требования оппозиции о пересчете голосов. Сади Гювен заявил об этом сегодня после того, как оппозиционная Республиканская народная партия заявила о нарушениях в ходе голосования, в том числе в использовании непроштампованных избирательных бюллетеней. Турецкий ЦИК объявил победителями сторонников голосования изменений в Конституции, голосовавших «да». Они набрали 51,3% голосов на референдуме по 18 конституционным поправкам, которые создают президентскую систему управления и которые позволят Эрдогану оставаться у власти до 2029 года. Результат был встречен как ликованием, так и протестами по всей Турции. Оппозиция потребовала пересчитать до 60% бюллетеней и заявила, что будет оспаривать 37% бюллетеней. Итоги референдума о конституционных реформах в Турции, по мнению западных политиков, свидетельствуют о глубоких противоречиях в турецком обществе. В Кремле призвали с уважением относиться к итогам референдума. Одним из первых шагов, объявленных Эрдоганом после референдума, стала подготовка к возвращению смертной казни. Если усилия президента увенчаются успехом, это может серьезно осложнить переговоры о присоединении Турции к Европейскому Союзу. В странах ЕС смертная казнь запрещена. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что эра стратегического терпения в отношении Северной Кореи завершилась. В ходе визита в Сеул он сообщил, что в отношении КНДР возможны любые меры. Пенс провел переговоры с президентом Южной Кореи и посетил американскую военную базу вблизи демилитаризованной зоны между двумя корейскими государствами. Майк Пенс прибыл в Южную Корею 16 апреля, через несколько часов после неудачного испытания северокорейской баллистической ракеты. Ранее появилась информация о готовности КНДР к очередному ядерному испытанию. Международные санкции запрещают Северной Корее разрабатывать ядерное оружие. США направили корейскому полуострову ударную группу ВМС во главе с авианосцем Карл Винсон. Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея – это проблема, и эта проблема будет решена. Власти КНДР предупредили о готовности ответить на возможный удар со стороны США.
Эхо Кавказа. Новости.
Более 1000 палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, сегодня объявили голодовку. Протестная акция началась после призыва одного из лидеров палестинского движения Марвана Баргути, приговоренного в Израиле к пожизненному заключению. По словам представителя палестинской автономии Исы Караки, о голодовке объявили около 1300 палестинских заключенных. Их число может вырасти. Об этом сообщает BBC. По данным представителя палестинской автономии, в Израиле в израильских тюрьмах содержится примерно 3000 палестинцев. Марван Баргути – один из наиболее известных деятелей палестинского движения. Он возглавлял одну из вооруженных группировок исламистов, поддерживал акты насилия по отношению к израильтянам. Баргути в 2004 году был приговорен израильским судом к 5 пожизненным заключениям за убийство израильтян, а также к 40 годам тюрьмы за покушение на убийство. Многие палестинцы считают Баргути национальным героем. Даже будучи за решеткой, он остается одним из самых влиятельных палестинских лидеров. Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что обнаруженные на сирийской авиабазе Шайрат объекты, которые, как предполагалось ранее, являются контейнерами с химическим оружием, оказались кассетными боеприпасами. Такой вывод эксперты сделали, проанализировав маркировки бомб, которые были показаны в эфире Первого канала. 7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат. По данным Пентагона, именно с этой базы 4 апреля вылетели сирийские самолеты, сбросившие химические вещества на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Жертвами налета стали десятки мирных жителей. Около 400 противников кандидатов в президенты Франции от ультраправых Марин Лю Пен вышли на акцию протеста в Париже 16 апреля. На северо-западе города произошли столкновения участников марша с полицией. В акции приняли участие антифашисты, выступающие против крайне правой риторики лидера Национального фронта. Некоторые протестующие начали бросать в полицейских дымовые шашки. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Первый тур президентских выборов пройдет во Франции 23 апреля. Согласно данным последних опросов, Марин Лю Пен проходит во второй тур вместе с бывшим министром экономики-центристом Эммануэлем Макроном. В Одинцовском районе Московской области задержан один из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России. В сообщении ЦОС говорится, что задержанного 90-го года рождения зовут Аброр Азимов. Он является выходцем из Центральной Азии. По данным ФСБ, он участвовал в подготовке Акбарджона Джалилова, которого считают исполнителем теракта. Азимова доставили в Следственный комитет. 3 апреля в метро вагонов в Петербурге произошел теракт. Погибли 14 человек, около 50 ранены. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственности за произошедшее.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Трое жителей Горийского района Грузии были задержаны сегодня на разделительной линии самопровозглашенной Южной Осетии. Согласно информации грузинской стороны, молодые люди намеревались посетить кладбище, находящееся на территории неподконтрольной официальному Тбилиси. Вместе с тем, для обеспечения безопасности посещения кладбищ жителями сел, расположенных вдоль административной границы, сегодня в этом районе была мобилизована патрульная полиция. За ситуацией следит Владимир Унанянц.
Трое граждан Грузии – Ливан Балуташвили, Георгий Бабунашвили и Ревас Ресели – были задержаны сегодня российскими военными за незаконное пересечение границы самопровозглашенной Южной Осетии. Информацию подтвердили в службе госбезопасности Грузии. Молодые люди, по данным грузинской стороны, направлялись на кладбище села Арцеви, которое находится на территории неподконтрольной официальному Тбилиси. Власти страны проинформировали об инциденте мониторинговую миссию Евросоюза. Сегодня в Грузии отмечается День поминовения усопших, и люди традиционно отправляются на кладбище, чтобы почтить память родных и близких. После августовской войны 2008 года вынужденные переселенцы из Южной Осетии, жители грузинских сел, расположенных вдоль разделительной линии, лишены возможности соблюсти эти традиции. Схинвальские власти отказывают им в разрешении посетить кладбище. По словам беженца из села Эредви Гургена Кристисашвили, он за эти годы ни разу не смог навестить могилы предков.
Я сам из Эредви. Там похоронены мои родители, мои предки. Сейчас мы здесь, они там. Я даже не могу навестить их могилы. Не пускают. Я не понимаю, как так можно не давать человеку почтить память своих близких.
В села, прилегающие к административной границе, сегодня прибыли усиленные экипажи патрульной полиции. Они должны были обеспечить безопасность граждан, которые намеревались посетить кладбище, расположенные в непосредственной близости от разделительной линии. Именно в этих местах чаще всего происходит задержание местных жителей российскими военными. По словам госминистра по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили, которая сегодня побывала в приграничных селах, Тбилиси продолжит работу по привлечению международного сообщества к решению этой проблемы.
Мы постоянно поднимаем этот вопрос как на международной арене в ходе женевских дискуссий, так и на встречах в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Несмотря на то, что другая сторона никак не реагирует на это, мы продолжим наши усилия, так как это сугубо гуманитарный вопрос, и он должен быть решен без всякой политизации. Это уродливое лицо оккупации.
Оппозиция же в ситуации, когда люди не могут посещать кладбища, где похоронены их близкие, обвиняет бездействие властей. По словам представителя Европейской Грузии Котеи Усилиани, ни один из существующих переговорных форматов, и в первую очередь формат Карасина Башидзе, не приносит никакой реальной пользы гражданам Грузии.
Власти сделали все для того, чтобы Грузия фактически была исключена из международной повестки дня, что в свою очередь позволило России усилить давление на нашу страну. Сегодняшний факт еще одно доказательство того, что формат Карасин-Абашидзе, а также любой другой формат диалога с Россией не приносит никаких результатов и отвечает интересам лишь одной Москвы, показывает видимость конструктивных отношений.
Вопрос открытия так называемого гуманитарного коридора обсуждался в ходе последней встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Грузинская сторона на прошедших 4 апреля в селе Эргнеты переговорах потребовала от представителей Цхинвали на время пасхальных праздников разрешить людям беспрепятственно перейти де-факто границу. Требование было проигнорировано. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В этом году на Пасху в Ахалгоре было многолюдно. По наблюдениям местных жителей, такого количества людей на улицах райцентра не было за все послевоенное время. В основном поселок посетили беженцы, которые покинули свои дома в 2008 году. Таким образом, Пасха стала еще и праздником встреч людей, которые давно не виделись. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Для тех, кто скажет, что в день Пасхи не полагается ездить на кладбище, а для этого церковь назначает специальный день, Радоницу, оговорю сразу, материал не про это. По словам гражданской активистки Тамары Меркашвили, в этот раз на Пасху в Ленгорский район из Грузии приехало более 500 человек. Эта цифра не взята с потолка. Как говорит Тамара, это неофициальная информация из официальных источников, о которых она предпочитает не распространяться, чтобы не ставить в неловкое положение хороших людей. В 2015 году, вспоминает Тамара, на Пасху граница была закрыта, поэтому люди не смогли приехать. В 2016 году границы открыли, но воспользовались возможностью посетить могилы лишь немногие, из-за того, что пропуски на пересечение границы в то время было получить очень трудно. В этом году, говорит Тамара, ситуация с пропусками улучшилась. Например, если раньше девушка из района выходила замуж в Грузию, то ее супругу пропуск не давали. В этом году дали. Из Хитилиси получили пропуски и многие из тех, кто уехал жить в Цировани после войны 2008 года, говорит Тамара Меркашвили.
Вот, например, вчера на соседних кладбищах люди увидели, которые после войны точно здесь не были. Они сами об этом говорили. И прямо на кладбищах люди так радовались, чтобы приехали и могли угощать, кого видели, кто ходили мимо этих кладбищах. С некоторыми я общался и говорили, что сейчас уже потеплело, они почаще приедут и радовались многие.
Тамара надеется, что это не какое-то стечение обстоятельств, а примета времени. По ее наблюдениям, люди привыкают к новому положению вещей. Те, кто в августе 2008 года покинул насиженные места, общаются с людьми, которые приезжают к ним в гости из Южной Осетии, или с теми, кто из Цировани ездит в Ленгор на работу. То есть, говорит Тамара, идет нормальный обмен информацией, а в этих условиях какие-то страшилки долго не живут. То есть, когда люди добывали свои пропуски, были уверены, что в Южной Осетии им ничто не грозит. А с другой стороны, они не боялись, что их будут преследовать за эту поездку в Грузию, упрекать в предательстве и тому подобное, как это было до прихода мечтателей. По наблюдениям Тамары, это такой нормальный человеческий процесс, когда сомнения потихоньку уступают место нормальному желанию посетить свой дом и могилы родных. А еще любопытство, говорит Тамара, среди приехавших, с кем она общалась, были зятья и невестки местных, которые до сих пор ни разу в жизни не были в этих краях, но приехали из любопытства посмотреть, что это такое Южная Осетия, говорит Тамара Миракашвили.
Да и на улицах тоже очень много народов было. Ну и главное, что никаких криминалитетов. Было спокойно и все мирно, хорошо закончилось. Никаких провокаций, никаких скандалов не было вот эти дни. И все спокойно, мирно закончилось. То, что у нас кстати, еще дает надежду, что может новая власть пересмотрит вот эти правила. И на других праздничных днях будет открыта дорога, чтобы люди приехали.
Тамара говорит прежде всего о похоронах. Из-за отсутствия пропуска многие не могут проститься с самыми близкими, братьями, сестрами, родителями. Из-за этого после войны многие хоронили своих близких в Грузии. Кстати, в пасхальные дни очередь на границе стояла в обе стороны. Быть может, надеется Тамара, новые власти восстановят правила. Впускать несколько человек, не имеющих пропуски, на похороны близких. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В Абхазии вчера тоже отмечали Светлое Христово Воскресенье, но в абхазском обществе существует тесное переплетение православных канонов с обычаями и обрядами традиционной дохристианской религии. Об особенностях празднования Пасхи в Абхазии расскажет наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии выходной день, который с 2014 года стал присоединяться к пасхальным воскресеньям, а православная Пасха стала отмечаться в республике как государственный праздник еще 20 годами раньше. Вот уже несколько лет абхазские паломники отправляются перед православной Пасхой на Святую Землю, в Иерусалим, и привозят оттуда частицу благодатного огня. Нынче среди паломников был и только что избран вице-спикером парламента Абхазии, теолог по образованию Саид Харазия. В субботу поздно вечером на абхазском телевидении начался прямой телеэфир из Сухумского кафедрального собора, где шло пасхальное богослужение. Внимание многих телезрителей привлекали в первую очередь лица стоявших с зажженными свечками в руках президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, премьер-министра Беслана Барцица и других руководителей. Водителей страны. В воскресенье президент поздравил христиан и всех граждан Абхазии, отмечающих Пасху, с праздником. Хорошо известно в то же время, что в жизни большинства абхазов, считающих себя последователями двух ведущих мировых религий и христианства и мусульманства, немалое место занимают обычаи и обряды традиционной абхазской религии, дохристианской. Очень наглядно это проявляется в том, например, что именно в день православной Пасхи мужчины фамилии Шакрыл проводят ежегодное моление согласно многовековым установлениям абхазской традиционной религии, причем проводят у православного абхазского храма X века в Лыхне, историческом центре Бзыбской Абхазии и самом крупном селе страны, что вполне логически объяснимо, ведь эта церковь была возведена здесь тысячелетия назад на месте древнего абхазского святилища Лыхне. Вчера я вновь побывал в селе Лыхны на молении рода Шакрыл, в котором участвую уже почти четверть века, с 1993 года, как представитель одного из ответвлений этой известной абхазской фамилии. Перед молением поговорил с Нурбеем Шакрылом, сыном предыдущего жреца Кучкана, который десятилетия, начиная с 1997 года, был хранителем святилища. Нурбей приезжает сюда из соседнего села Куланархва, куда его предки переселились из Лыхны когда-то на опустевшие после махаджирства земли. В последние годы с сыном. Вспоминаю того еще совсем маленьким, а теперь 17-летний сын Омар уже на полголовы выше папы. А когда-то именно Нурбей привез меня сюда на моление в 1997 1993-м мы стояли у знаменитой Лыхнинской площади, или как ее еще называют, поляны, где проходили скачки в честь праздника. И Нурбей рассказывал.
Наша фамилия это тысячелетиями проводила этот обряд, да? И накануне развала Союза, когда наши старшие поняли, что это можно возобновить и начать это дело, это было для нас на самом деле как-то очень интересно было для всех нас.
Тебе сколько было тогда?
Мне тогда было сколько? Мне 22-23 года мне было. Да. Ну, раньше же старики, отец, например, рассказывал, как здесь проводили раньше. Ну, он от своего отца что-то слышал, знал, что здесь это было такое, наша фамилия проводила. И потом когда появилась возможность возобновить это, у всех, у старших, у молодых, у всех у нас было очень интересно это дело.
А еще Кучкан Шакрыл, рассказал Нурбей, был заядным лошадником. В советские годы часто участвовал в скачках на Лыхнинской поляне. Перед их началом он нередко отправлялся верхом к тому месту, где было святилище Лыхных, и просил даровать ему победу. А когда побеждал на скачках, его соперники шутили. Ну, конечно, Кучкану его святилище помогает. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Инаугурация избранного президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова состоится в пятницу 21 апреля. До вступления в должность политик обязан сложить в себя полномочия спикера парламента и председателя партии «Единая Осетия». С подробностями наш владикавказский корреспондент Жан Тарханова.
Сегодня президиум парламента Южной Осетии в связи с избранием на пост президента освободил Анатолия Бибилова от обязанности спикера парламента. Присутствие самого Бибилова при этой процедуре не было обязательным, сказал депутат парламента от Единой Осетии Петр Гасев.
На президиуме соответствует законам в связи с тем, что председатель парламента вступает в должность президента Республики Южная Осетия, он был освобожден от обязанностей парламента. Его полномочия были временно приложены на первого заместителя председателя парламента Мамиева Инала Денисовича. Также в связи с тем, что он освободил депутатский мандат, этот мандат перешел к Тедею Вайноне, которая была в 21-й в списке Республиканской политической партии «Единая Осетия». Президиум эти вопросы вынес на сессию завтра в 11 часов. Состоится на сессию, где все это будет, я так думаю, утверждено.
Мона Кидеева в настоящее время руководит отделом культуры в администрации Знаурского района. Петр Гасев уточнил, что нет пока ясности в вопросе, кто возглавит парламент 6-го созыва. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов напоминает, что в истории парламентаризма Южной Осетии уже был прецедент, когда законодательный орган возглавлял представитель парламентского меньшинства. Лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочев, говорит Амиран Дьяконов.
Первый заместитель будет исполнять обязанности до назначения спикера. Это пока парламент, политические партии, фракции пока не предложат своих кандидатов или партии большинства. Будут проходить консультации по председателю парламента.
Это должен быть представитель «Единой Осетии»?
У нас были прецеденты, когда председатель коммунистической партии, которая у нас Станислав Яковлевич возглавлял парламент, чтобы это был парламент предыдущего созыва. Как-то она решает в партии большинства, так она, наверное.
Дьяконов пояснил, что президент, как глава исполнительного власти, не имеет права возглавлять политическую партию. Член политсовета партии «Единая Осетия» Игорь Козаев сообщил мне, что Анатолий Бибилов уже покинул ее ряды.
Заявление о выходе из партии, о приостановлении членства в партии, уже вышел из партии и написал о том, что больше не может быть председателем этой партии тоже. И мы в ЦИК уже эти документы подали, и в парламент тоже, и все, он больше не член партии.
А вы лидера партии когда вы должны избрать?
Съезд, это будет решать съезд.
Сейчас кто выполняет обязанность?
Председатель политсовета. Центрального комитета Ташуэ. Кандидаты пока неизвестны.
Инаугурация избранного президента состоится 21 апреля на стадионе имени Цхавребова в Цхинвале. Такое решение было принято из-за большого числа желающих присутствовать на торжестве. После этого правительство подаст в отставку, и Анатолий Бибилов начнет формирование нового кабинета министров. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, пися, напися.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавшорт-шурасхан, хавшорт-шурасхан.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался корреспондент «Эхо Кавказа» Серго Бригвадзе.
Ткани Азарит, как вы считаете, существует ли необходимость вносить изменения в Конституцию Грузии?
Необходимости такой нет. Я считаю неправильным, когда власти всячески пытаются уверить народ в том, что нужно что-то менять в Конституции Грузии. Законы создаются для народа, подстраиваются под их нужды, а не нужды властей. Очень велика вероятность того, что те, кто меняют эти законы, делают это для своих личных целей. К примеру, вопрос избрания президента непрямым путем. Я лично считаю, что это невыгодно народу. Именно граждане должны избирать президента. Ведь это человек, который может зафиксировать отличную от мнения правительства позицию.
А что бы вы изменили в Конституции?
Это очень сложный вопрос. Конкретно ничего в голову не приходит. Но я бы поддержал те проекты, которые были бы направлены на развитие общества, на повышение качества образования, чтобы наш народ стал более образованным.
Каждый раз перекраивать с приходом нового правительства, конечно, это нецелесообразно. И во главу, конечно, должны стоять вопросы, действительно важные для всего народа и для всего государства, а не реальные конкретно для каких-то определенных лиц. И причем приниматься они должны, конечно, с согласия. Это должно быть волей народа.
Я точно не знаю, какие конкретные изменения должны быть приняты, хотя я слышал о том, что власти планируют запретить продажу земель иностранцам. Не знаю, касается ли это Конституции или какого-то другого закона, но я всячески поддерживаю этот шаг. Наши территории и так очень малы, и продавать земли гражданам других стран я считаю неправильным. Они должны принадлежать Грузии, а не иностранцам.
Я считаю, что пока этим не стоит заниматься, надо обратить внимание на более важные аспекты. Я считаю, что большинство населения живет, мне кажется, даже за чертой бедности. Социальные, прежде всего, здравоохранение, что у людей нет работы. Не работы не из-за того, что не хотят, а потому что реально нет рабочих мест. Нет ни заводов, ни фабрик.
Сейчас нет никакой необходимости в том, чтобы что-то менять в Конституции. Столько разных проблем существует в стране, на которые властям стоит обратить внимание. Они пытаются нас занять маловажными вопросами. Займитесь улучшением положения граждан, боритесь с ухудшением криминогенной ситуации. Те конституционные изменения, которые вы сейчас обсуждаете, нашему народу ничего не дадут. Конституция — это очень сложная тема. Конечно, основной закон у нас не идеальный, и да, он требует определенных изменений. Однако каждый представитель власти обычно пытается получить от этого процесса какую-то выгоду. Я не знаю, какие изменения планируют принять у нас, но самое главное, чтобы этот вопрос проконтролировало общество, чтобы мы не пришли к авторитаризму, признаки которого проявляются в некоторых соседних странах.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Тбилиси 21:29, в Сухумец-Кенвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Пламматова.
Турецкое издание «Енисафак» опубликовало результаты голосования проживающих за границей граждан Турции, принявших участие в референдуме по конституционным изменениям. Оказалось, что большинство граждан Турции, находящихся в Грузии, проголосовали против предложенных конституционных изменений в своей стране. Результаты голосования в Грузии отличаются от общенациональных итогов референдума. Всего в Грузии было открыто 2 избирательных участка в турецких дипломатических представительствах в Батуми и в Тбилиси. В голосовании приняли участие 711 турецких граждан из 1789 зарегистрированных избирателей. 10 бюллетеней были аннулированы. По результатам подсчета 100% голосов с участков Грузии, 59,3% голосовавших, 416 граждан Турции не поддержали конституционные изменения. За изменения Конституции выступили 40,7% проголосовавших в Грузии, 285 граждан, информирует «Новости Грузия». По данным Федеральной таможенной службы, поставки помидоров в Россию из Абхазии в 2016 году выросли в 15 раз. Абхазия поставляет турецкие помидоры, заявил президент Национального союза производителей овощей Сергей Королёв. Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2016 году Абхазия поставила в Россию 2000 тонн помидоров на общую сумму в 2 миллиона долларов. При этом в 2015 году объем поставок в Россию помидоров из Абхазии составлял всего 140 тонн на общую сумму в 144 тысячи долларов. В январе текущего года томатов было поставлено в 6 раз больше, чем за весь 2014 год. По словам президента Национального союза производителей овощей Сергея Королёва, Абхазия фактически поставляет в Россию турецкие помидоры. Он отметил, что контрабандные поставки достигли таких объемов, что говорить об эмбарго уже не приходится, информирует Кавказский узел со ссылкой на «Известия». Россия запретила ввоз турецких томатов и ряда других продуктов с 1 января 2016 года. В кахетинском городе Телави из огнестрельного оружия ранен бывший депутат парламента Грузии Васил Давиташвили, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. В Давиташвили стреляли во дворе его дома, когда он возвращался с кладбища домой. Нападавший был вооружен пистолетом Макарова, сообщает общественный вещатель Грузии. Бывшего политика госпитализировали с ранением в ногу, опасность его жизни не угрожает.
Новости представила Любовь Пламматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с незначительным перевесом голосов добился расширения собственных полномочий. На референдуме по изменению Конституции переход от парламентской к президентской республике поддержали чуть более 51% избирателей. Против высказались около 49%. Между тем, в ОБСЕ заявляют, что референдум был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок, рассказывает Марина Севальнева.
В Турции накануне 16 апреля завершился конституционный референдум, на котором граждане страны проголосовали за переход от парламентской республики к президентской. «За» высказались немногим более 51%, это более 24 миллионов человек. «Против» – почти 49%, более 23 миллионов избирателей. Это самая масштабная реформа управления страной за почти 100 лет, которые прошли с момента основания Турецкой Республики. 18 поправок в Конституцию страны, которая поддержала большинство избирателей, существенно расширяют полномочия действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Теперь он станет не только главой государства, но и главой исполнительной власти. Сможет сам назначать вице-премьеров, должность премьер-министра при этом упраздняется, и других высших чиновников, включая судей и прокуроров. Кроме того, благодаря новой системе Эрдоган сможет оставаться президентом до 2029 года. В то же время, пока глава государства и его сторонники празднуют победу, оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях во время голосования и требует пересмотреть результаты. Те, кто не согласен с итогами референдума, накануне вечером вышли на улицы крупных городов – Стамбула, Анкары и Измира. Участники акции протеста обвинили власти в подтасовке голосов и требовали их пересчета. О масштабных манипуляциях с бюллетенями заявили в главной оппозиционной партии – Республиканской народной партии. Ее представители пообещали, что будут опротестовывать итоги референдума и требовать, чтобы 2,5 миллиона голосов были признаны недействительными. По подсчетам партии, на 60% избирательных участков были зафиксированы нарушения. Заместитель председателя партии Эрдал Аксюнгер обвинил власти в том, что они проводят операцию против собственного народа. Кроме того, в сети появилась петиция, в которой пользователи требуют пересмотреть решение Верховной избирательной комиссии страны, которая учла недействительные бюллетени, те, на которых не были проставлены соответствующие печати. По мнению авторов обращения, в этом случае высок риск вбросов, поскольку доказать, действительно это была ошибка местных избиркомов или намеренная подтасовка результатов, невозможно. В петиции требуется также начать проверку избирательных комиссий, которые не поставили печати. Как отмечает оппозиционный журналист Эртуğrul Özkök, несмотря на усилия оппозиции и тех, кто выступает против смены системы правления в стране, вряд ли результаты изменятся.
Референдум закончен. На нем оказалось больше тех, кто сказал «да», чем тех, кто сказал «нет». Нравится нам это или нет, но теперь в Турции будет президентская система. Другой вопрос, что при подготовке референдума мы бросили вызов миру, Европе, предприняли массу усилий, чтобы достичь результата. Но как долго Турция может оставаться с таким имиджем? И дело даже не только в позиции на международной арене. Результаты голосования показали, что почти половина населения страны не доверяет властям. Поэтому я уверен, что сегодня утром президент и действующие власти должны задуматься, что со всем этим делать.
Говорит Эртуğrul Özkök. Как отмечает эксперт, властям придется также принять во внимание критику, которой Турция подверглась в последнее время.
Большая часть критики, которую мы слышим в адрес Турции, оправдана. Наша система правосудия практически уничтожена. Всем известно, что сейчас судьи принимают решения, исходя из политической конъюнктуры. Экономическая ситуация тоже плачевна. Уровень зарубежных инвестиций в экономику Турции резко упал и продолжает падать. Невероятно вырос уровень безработицы. Политика в отношении Сирии тоже провалилась. И плюс ко всему вот этому мы можем посмотреть на карту голосований, на которой наглядно обозначен уровень напряженности среди населения. К недовольству той половины, которая проголосовала на референдуме против реформ, как раз привела позиция сторонников правящей партии. Ведь они уверены, что раз их больше 51%, то они могут делать все, что хотят.
Говорит Эртуğrul Özkök. Как отмечают турецкие аналитики, самоуверенность сторонников Эрдогана и власти привела также к неожиданным результатам в распределении голосов. Так, крупные города, традиционно поддерживающие партию справедливости и развития и самого Эрдогана, сказали на референдуме «нет». Среди них Стамбул, Анкара, Адана и Анталия. Кроме того, выяснилось, что правящую партию не поддерживает молодежь и те, у кого есть высшее образование. Публицист Седат Бозкурт констатирует, что напряжение растет не только среди избирателей, но и в политической сфере.
Страсть к власти, которую демонстрирует правящая партия справедливости и развития, ведет к проблемам. Напряжение в турецкой политике растет. Именно поэтому президент постоянно расширяет границы, как правовые, так и законодательные. Однако этим дело не ограничивается. Во время референдума были нарушены и этические нормы. Мы стали свидетелями того, как партия справедливости и развитие использовало государственные ресурсы как дубинку на пути к желаемому результату. Самое интересное в том, что в свое время ПСР пришла к власти, обвиняя своих оппонентов в аналогичном поведении. И именно партия справедливости и развития выступала против однопартийного режима управления страной, который мы наблюдаем сейчас.
Говорит Седат Бозкурт. В то же время эксперт уверен, что на самом деле в Турции мало что изменится даже после официального перехода на президентскую форму правления.
Последние 2,5 года в Турции уже действует самая настоящая президентская система. Более того, если посмотреть на то, что мы пережили за время, которое прошло после победы Эрдогана на прямых президентских выборах в 2014 году, становится очевидно, что именно нас ждет теперь. Ведь самый главный вопрос, как все эти принятые поправки будут исполняться на практике. Нравится нам это или нет, но у нас есть действующая конституция и определенные правила, прописанные в ней. Например, в ней говорится, что и закон, и президент должны быть беспристрастными и независимыми. При этом глава государства так никогда себя не вел. В Турции важнее не правила, а то, как их соблюдают. Поэтому, откровенно говоря, я не жду каких-то глобальных изменений.
Говорит Седат Бускурт.
Рассказывала Марина Севальнева. Продолжаем тему. На референдуме в Турции большинство граждан проголосовало за расширение президентских полномочий. Между тем, наблюдатели в Грузии полагают, что это не скажется на добрососедских отношениях между официальным Стамбулом и Тбилиси. Тем продолжит Ираклий Рагвелидзе.
Минимальный перевес, с которым победили сторонники президентской формы правления, дает повод предположить, что речь идет не о победе Эрдогана, а о начале наметившегося раскола в турецком обществе, говорит основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе. По мнению аналитика, референдум выявил географию этого раскола. Жители крупнейших городов Турции, Стамбула, Анкары, Измира, то есть центров сосредоточения капитала и бизнеса, не поддержали инициативу президента. После референдума противостояние президента и политэлит не только не ослабнет, а наоборот усилится. На этом этапе Грузии не остается ничего другого, как занять выжидательную позицию, считает Георгий Рухадзе.
У Грузии и Турции есть общая повестка дня – НАТО. Турция является членом этой организации, а Грузия – аспирантом. При этом два наших соседа состоят во враждебном военном блоке. Поэтому в разговоре о будущем следует исходить из этого постулата. А внутреннее политическое устройство Турции является второстепенным для нас политическим моментом и никак не сказывается на укреплении двусторонних контактов, как показывает пример Азербайджана. Руководству Грузии следует продолжить курс на укрепление связи с региональным лидером.
В этом контексте, по словам политолога, наибольший интерес вызывает легитимация итогов референдума со стороны Запада. Если этого не произойдет, Турция пойдет по пути изоляционизма, и тогда ценность Грузии для Запада, как единственного партнера в регионе, который придерживается прозападного курса, возрастет. Впрочем, по словам Георгия Рухадзе, развитие событий по позитивному сценарию еще возможно.
Отношения Турции и ЕС получат пробоину, если Эрдоган инициирует еще один референдум, по которому гражданам страны придется сделать выбор в отношении введения в стране смертной казни. Думаю, если это произойдет, перспектива членства Турции в ЕС будет равна нулю. Однако я придерживаюсь мнения, что в случае легитимации признания его новых полномочий со стороны Запада, Эрдоган не будет инициировать отмену смертной казни, так как экономическое развитие Турции в большей степени зависит от отношений с Евросоюзом.
Независимый аналитик Заланджа Паридзе также не склонен драматизировать итоги референдума.
Думаю, взаимоотношения Турции и Европы сохранятся на нынешнем уровне. Да, Турция продолжит демонстрировать более жесткий тон, вынуждая европейцев считаться с новыми реалиями, но на более радикальные шаги не пойдет. Что касается дальнейших отношений этой страны с Грузией, то я и здесь не предвижу драматических изменений. В случае, если события все же пойдут по негативному сценарию, то изоляционизм Турции может обернуться ростом панисламских настроений, как следствие к повышению внимания Турции к региональным проблемам Маджарии. Впрочем, повторюсь, я считаю маловероятным подобный сценарий.
В завершение следует отметить итоги референдума, проведенного среди граждан Турции на территории Грузии. Из 711 человек конституционные преобразования поддержали около 40% опрошенных, а около 60% высказались против. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
На Пасху множество выходцев из провинции на несколько дней покидает Тбилиси. Избыточное давление на столичной магистрали и психику горожан исчезает, и они наслаждаются спокойствием, неторопливо подтягивая его, словно вино, припасенное к празднику. Впрочем, все знают, что, посетив могилы предков, провинциалы вернутся. Две огромные, как армии Тамерлана, автоколонны одновременно ворвутся в город с запада и с востока. Каждый год уезжающие и остающиеся обмениваются одними и теми же, подчас весьма злобными шутками. Они, подобно кривым зеркалам, отражают десятки социально-политических проблем. Если прислушаться к перепалке, можно обнаружить, что наиболее яростно понаехавших атакуют вовсе не представители семей, проживающих в Тбилиси с давних пор, а горожане во втором, реже в третьем поколении, все еще испытывающие потребность демонстративно отстраниться от массы вчерашних крестьян, что поселились в столице в последние годы. Именно их потаенные комплексы способствуют нагнетанию напряженности. Непредвзятый социолог легко обнаружит, что ценности и нормы поведения, которые со второй половины XX века считаются истинно тбилисскими, характерны скорее не для горожан, а для групп, приспосабливающихся к жизни в большом городе. Их можно сравнить с неписанными конституциями иммигрантских кварталов в чужой стране, к примеру, в США 100 лет назад, с их подробными правилами поведения на людях, системой взаимовыручки, омертой и адаптивным консерватизмом. Удивляться тут нечему. И культ Тбилиси в нынешнем виде и соответствующие правила создавались детьми провинциалов, переселившихся в столицу после советизации Грузии. К слову, действие самого популярного в столице 80-х-90-х годах фильма «Однажды в Америке» конкурирует с ним мог разве что «Крестный отец». Эпической саги о самоутверждении во враждебной среде начинается в эмигрантском Нижнем Истсайде. Социальная структура Тбилиси сложна и многослойна. Сроки и районы. Проживание в городе имеет важное, но не решающее значение. Для того, чтобы верхушка столичного общества и подражающие ей горожане благосклонно отнеслись к выходцу из провинции, ему следует не только тщательно копировать их поведение, но прежде всего обзавестись связями. Есть песня, подстрочный перевод которой может озадачить иностранца, но суть вопроса изложена в ней лаконично и точно. Тбилиси был, является и останется взаимоотношениями. Если провинциал разглядит за этим романтическим возгласом более чем конкретную формулу успеха, его потомки достаточно быстро почувствуют себя полноправными горожанами, особенно если их говор и манеры будут соответствовать столичным стандартам. Большинство высших должностей в Грузии занимают выходцы из провинции. Они успешно конкурируют с изнеженными жителями столицы хотя бы потому, что им некуда отступать. Они весьма энергичны, и им проще встроиться во властную иерархию феодального образца, демонстрируя верность сюзерену. Бедзин Иванишвили в Тбилиси считают олицетворением грузинского провинциализма. Вице-премьер Каха Каладзе, возглавляющий мощную властную группировку, родом из Самтреди. Так называемый Кахетинский клан под руководством бывшего премьера Ираклия Грибашвили и его тестя, милицейского генерала Тамазашвили, по сути и духу провинциален до мозга костей. Можно долго перечислять другие, не столь влиятельные группы, но интересно другое. Когда в 2014-м Иванишвили предложил тбилисцам избрать мэром Давида Нормания, они опешили, поскольку кандидат намного более органично смотрелся бы в кресле губернатора Мегрели или другой области в паре сотен, как минимум, километров от столицы. Он выглядел провинциалом в квадрате, а то и в кубе. Многие комментаторы усмотрели за теми действиями Иванишвили желание показать заносчивым горожанам, кто в доме хозяин. Грузинская мечта тогда победила благодаря неприязни большинства жителей Тбилиси к старому режиму. Однако рейтинг новоизбранного мэра вскоре полетел под откос. Если Иванишвили выдвинет Нормани на второй срок, значительная часть тбилисских избирателей, вероятно, сочтет это тяжким оскорблением. Сегодня часто обсуждают кандидатуру Кахи Каладзе. Он тоже не из столицы, но, в отличие от Иванишвили, не противопоставляет себя ей и пытается соответствовать актуальным для тбилисского общества стандартам. Насколько у него получается, отдельный вопрос. Возможно, он лучше других руководителей грузинской мечты понял смысл песенки о системообразующем характере столичных связей, и поэтому его выдвижение, скорее всего, не вызовет резких протестов. Однако Каладзе, став мэром столицы, значительно увеличит свое влияние, и, несмотря на то, что он не собирается бунтовать против Иванишвили, во властной иерархии может возникнуть опасный дисбаланс. Шансы оппонентов грузинской мечты пока выглядят неубедительно. 3-4 кандидата с примерно равным потенциалом, по всей видимости, попросту раздерут оппозиционный электорат на части. Каждому из них будет очень сложно победить представителя правящей партии в одиночку. На самом деле, пресловутый тбилисский шовинизм является важным ресурсом элиты, которая проводит проверку соответствия политикам неким стандартам столичности и навязывает свой вердикт подражающим ей низшим слоям, манипулируя их эмоциями. Поддержка стоит достаточно дорого. Подразумевается, что новый мэр станет союзником лучших людей города в ходе всевозможных тендеров, приватизации и реализации строительных проектов. О них народные массы узнают намного позже и далеко не все. И ничего не изменится, пока мы будем голосовать за иллюзии и стереотипы, а не за программы. Прогуливаясь по городу, в дни пасхального затишья, вероятно, стоит задуматься о том, что идентичность, подразумевающая резкое противопоставление настоящих горожан понаехавшим, уродует души точно так же, как агрессивный национализм. Связанные с интеграцией проблемы действительно существуют, но их не удастся разрешить с помощью, пусть снисходительного, презрения. Можно порассуждать и о том, не превратились ли старые условности в кандалы, лишающие столичное общество свободы, ответственности и достоинства, без которых нельзя превратить густонаселенную территорию в полноценный современный город. Очевидно одно – городской воздух, отравленный враждебностью, вопреки знаменитой формуле, вряд ли сделает кого-либо свободным и, соответственно, счастливым.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Мунява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. А сейчас «Взгляды Сухуми» нашего постоянного автора Изиды Чания.
После Христова воскресения и, как всегда, внезапного наступления в Абхазии лета, меньше всего хочется говорить о политике. Но проигнорировать первые решения новоизбранного парламента просто не получается. Прежде всего потому, что существует прямая связь между нашей жизнью и готовностью законодателей вносить изменения в свою работу. В этом смысле примечательное заявление, которое сделал новоизбранный спикер Валерий Кварча на следующий день после своего избрания. Напомню, что незадолго до начала предвыборной кампании представители общественности, собрав подписи в социальной сети, обратились к депутатам с предложением внести изменения в законы о статусе депутата, о выборах депутатов и, соответственно, в Конституцию. Граждане предлагали лишить депутатов ряд льгот, обязать их предоставлять избирателям информацию о своих доходах и расходах, ограничить время их пребывания в парламенте двумя сроками и предоставить избирателям право отзыва своих кандидатов, которые не посещают заседаний парламента и не ведут никакой профессиональной деятельности. Расчет инициаторов обращения был простой. Только уходящую власть можно подвигнуть на изменения, которые касаются сужения их личных привилегий. Но не тут-то было. Видимо, народные избранники вполне серьезно рассчитывали, что им удастся в полном составе перепрыгнуть из пятого в шестой созыв парламента. Поэтому руководство собрания всячески затягивало обсуждение обращения общественности и ограничилось лишь обещанием спикера создать рабочую группу. Впрочем, этот вопрос так и не был вынесен в повестку заседаний парламента. Вместе с тем, обращение не прошло совсем незамеченным. Оно, в некотором смысле, оживило эфиры кандидатов на государственном телеканале. Многие из них успели высказать свое негативное отношение, но не ко всем, а только к одному из пунктов данного обращения – к отмене депутатской неприкосновенности. Все остальные пункты никто из депутатов и кандидатов обсуждать не хотел, словно их и не было вообще, хотя льготы, которыми так щедро наделяют себя народные избранники, вступают в противоречие даже с существующим законом о статусе депутатов. Вот, например, статья из закона, которая весьма скромно предусматривает транспортное обслуживание депутатов. В ней говорится, что, цитирую, «депутату Народного собрания для поездок в связи с осуществлением им своих полномочий по территории Республики Абхазия может предоставляться служебный транспорт». В парламенте прошлого созыва всем депутатам были приобретены новые дорогостоящие машины, на которых, как все догадываются, депутаты передвигались не только осуществляя свои полномочия, и не только по территории Республики Абхазия. Содержание этого фактически личного транспорта финансировалось также за счет бюджета. К сожалению, у наших людей сохранилось советское понимание бюджета. Они никак не могут понять, что содержит всю эту армию депутатов, как во время их работы в парламенте, так и после того, как они уходят из него за счет своих налогов. Бремя этого содержания растет с каждым созывом, в то время как эти деньги могли бы пойти на увеличение их собственной пенсии или на другие полезные дела. Но вернемся к заявлению нового спикера, который публично намекнул авторам обращения на политическую подоплеку. «Не знаю, кто их подкинул», — заявил Валерий Кварча, после чего сообщил общественности, что не намерен вести диалог о депутатской неприкосновенности, потому что депутат должен быть защищен. Он должен иметь возможность свободно высказывать свою точку зрения. Это была цитата. «Оставим в стороне то, что народным избранникам не мешало бы заботиться о защите каждого гражданина, и высказывающего, и не высказывающего свою точку зрения. Тут важно другое – полное игнорирование еще 14 требований, среди которых есть запрет на использование служебных полномочий, например, при получении кредитов и выделении земельных участков. И это далеко не полный список предложений, которые обсуждают в обществе. Будут и другие. Неужели придется их продвигать, используя право на референдум? Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
К другим темам. Российские писатели, музыканты, журналисты высказывают поддержку «Новой газете», сотрудники которой заявили, что их жизнь может быть в опасности после публикации о преследованиях и убийствах геев в Чечне. Вслед за журналистами «Новой газеты» угрозу удостоились и сотрудники Ахмасквы. Муфтий Чечни заявил, что они встали на сторону шайтанов, порочащих чеченский народ. Среди тех, кто выразил солидарность «Новой» и «Эхо Москвы», писатель Владимир Войнович. С ним беседует журналист русской службы «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Как вам кажется, почему чеченские чиновники и представители духовенства ведут себя настолько безнаказанно?
Ну, потому что им позволяют, вот они себя ведут так, настолько безнаказанно. Я даже не знаю, называть их чиновниками или как там разные люди, чиновники, представители духовенства, просто какие-то люди. Как им позволяют, так они себя и ведут. Они решили, что надо распространить, наверное, законы шариата или вообще просто беззаконие на всю территорию России.
А как вы думаете, почему публикация «Новой газеты» вызвала такую реакцию в Чечне? Такую агрессивную, болезненную? Как-то вот они очень сильно возбудились.
Они сильно возбудились, потому что они привыкли возбуждаться, потому что для них закон не писан. Они делают, что хотят. Они чинят расправу над кем хотят. И когда они кому-то угрожают, это становится действительно опасно. Убили Политковского, убили Истемирова, убили Немцова. Все дела или не раскрытые, или полураскрытые, и никто не отвечает, значит, все возможно.
После угроз в адрес «Новой газеты» угрожали также и «Эхо Москвы», которые заступились за своих коллег. И вот сейчас все эти письма в поддержку «Новой газеты», в поддержку «Эхо Москвы» пишут писатели, журналисты, а вот какой-то внятной, понятной реакции государства нет. Как вам кажется, почему, Владимир Николаевич? Государство у нас как-то вообще своей жизни...
Смотрите, у нас такое государство, у нас нет внятной реакции государства на многие вещи, и не только на угрозы, но и на реальные убийства. Например, на убийство Немцова у нас до сих пор нет реального ответа государства. Понимаете, это следствие явно идет не по следу, а где-то мимо него.
Стоит ли коллегам из «Новой газеты», из «Эхо Москвы» опасаться вот этих угроз? Насколько они вообще реальны или, в общем, они не посмеют уже после такой публичной огласки что-то сделать?
Когда огласка есть, тогда есть надежда на то, что эта огласка подействует. Но там какие-то люди малоуправляемые, я не знаю, конечно, журналистам «Новой газеты» и журналистам «Эхо Москвы» стоит опасаться, и если действуют какие-то силы, которые чувствуют свою полную безнаказанность, когда законы Российской Федерации вообще на них, оказывается, не распространяются, конечно, стоит опасаться. И видите, на первую реакцию «Новой газеты» последовали просто новые угрозы. И, конечно, это мы видим, как сейчас, что Чечня – это территория беспредела, там правозащитников в лучшем случае обливают зеленкой или еще чем-нибудь, и угрожают им, и останавливают их. Вот была история с этим автобусом, из которого их высадили, и автобус, кажется, сожгли, я уже не помню.
Владимир Николаевич, а вот эта сама история, которую описывает «Новая газета» о том, что геев, гомосексуалов в Чечне преследуют, убивают, как вам кажется, ну, если это все правда, ну, мы склонны доверять «Новой газете», о чем это вообще свидетельствует?
Ну, так все свидетельствуют об одном. Свидетельствуют о том, что вообще законы, опять-таки, не действуют. Законы Российской Федерации, законы вообще цивилизованного общества не действуют. Вообще, я не знаю, говорят, что в Чечне никаких геев нет. Это вообще такого просто не может быть, потому что геи – это не есть везде, нет никаких таких территорий, где бы они не рождались. Но могут быть территории, где их убирают.
Это был российский писатель Владимир Войнович. С ним беседовала журналист русской службы «Радио Свобода» Любовь Чижова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.